как практикующий христианин, так скажем, который воцерковлялся не с комсомольцами 60-х, 70-х, а те люди, которые переживали все-таки еще ту традицию революционную, я хотел бы сказать, что вообще, это я вот реплику как раз на вашу, при каждой трапезе христианин должен поминать всех своих усопших сродников. При каждой, вот вы три раза или четыре садитесь за стол, вы всегда поминаете своих усопших. Вот как раз связано с вашим докладом, да, поминание усопших. Это как бы связь, постоянное поминовение. И мне вспоминается, навеял ваш доклад о том, что у меня бурятка есть, христианская монахиня. И вот, наверное, мы с ней общий язык нашли потому, теперь я понял, потому что я и она понимают, что главное в религии – это проблема смерти. Потому что всякая религия, во-первых, стержнем своего понимания – это спасение души от смерти.
Ну, в той или иной форме, да. Отношения со смертью разного рода. Либо спасение, либо какое-то определенное ее принятие, либо... Ну, что, со смертью что-то надо делать. Да. Религия возникает из ощущения, что со смертью что-то надо делать.
Да. Сегодняшняя обрядовость, которая захлестнула вот эти традиционные религии авраамические, она уничтожает вот это понимание мистического соотношения жизни и смерти.
Религия живет очень долгую жизнь. Когда? Да? Любая религия начинается с чего? Любая религия начинается с некого непосредственного мистического опыта. Того или иного рода. На этом мистическом опыте потом начинает вырастать некая структура. Она растет, она развивается, и да, в какой-то момент она может вытеснить и подменить собой этот мистический опыт. Но если религия сохраняет некую пассионарность, то, возможно, ну как бы внутри уже этой религии может срабатывать некий новый мистический опыт, который дает ей ситуативно новый толчок, да? Все эти истории... Который, на который мы наталкиваемся снова и снова, да, как там вот какой-нибудь ислам начинает переживать упадок ко временам омейядов, да, и вот у нас тут зарождается суфизм какой-нибудь, да, иудаизм находится в глубоком кризисе в Средневековье, и тут появляется Лурия и лурианское учение, опять же, кстати, тесно связанное с душами мертвых, если уж на то пошло, то, что называется лурианская каббала, да. Ой, про христианство вообще говорить нечего, все эти... Причем христианство переживает это в разных формах. Христианство то порождает какие-нибудь ереси, какие-нибудь боковые учения, которые генерят вокруг себя новый такой пассионарный мистический взрыв. Там, ну, на европейских катаров посмотрите, да? Как половину Европы переколбасило. А мистикой, между прочим, чистой. Но, с другой стороны, вот у нас параллельно возникают катары, и в той же самой средневековой католической Европе параллельно возникает францисканское движение, которое внутри господствующей церкви, да, действует. Или там какая-нибудь Хильдегарда Бингенская, прости господи, своими видениями там кристаллов и божественного света. Это же чистая мистика, сугубая. Говоря о православии, все эти истории... Я бы даже здесь обычно здесь приводил Серафима Саровского, но я бы здесь привел как раз скорее не столько Серафима Саровского, сколько все движение, связанное в 19 веке с фигурой Филарета, который был свирепо увлечен вопросом мистики и ее реализации на практике, да, и буквально сам же говорил об упадке мистического движения, вполне справедливо говорил об упадке мистического движения в современной ему православной церкви, да, но работал же над этим. То есть я бы сказал, что когда происходит вот как раз то самое полное вытеснение мистики обрядовостью, вот когда оно реально происходит, когда действительно в религии перестают возникать новые вот эти вот инициаторы, религия говорит урк, схлопывается внутрь себя, покрывается плесенью и дохнет, да, и у нас есть такие примеры. У нас есть какой-нибудь несчастный зороастризм, который был... невероятно мощной религиозной традицией, да, который был уж, мягко говоря, не менее мощной религиозной традицией, чем христианство, и который вот не справился, который, пережив масштабный кризис еще в 5-6 веке нашей эры, да, и последнее какую-то попытку возрождения в 9 веке, да, во время жизни и творчества Мардан Фаруха Армаздадана, сейчас это маленькое количество маргинальных общин, которые живут исключительно обрядоверием, которые зачастую читают тексты, не понимая их, не знают собственного сакрального языка, да, и так далее, и так далее. Хотя, опять же, и Бог его знает. И тем не менее, вот сейчас в американской Калифорнии, за километры и километры от Ирана, молодые персы-иммигранты создали целое движение реформированного зороастризма, переводят заново на современные английские священные тексты, и вот это все. Что?
Авесту где нашли?
Ну они как носители языка? Они носители языка в том же смысле, в каком мы с вами носители как бы церковнославянского... Нет, хуже. Авестин — современник санскрита. И диалект санскрита, по сути. Так что они очень спорно носители языка. Им самим нужен перевод.
Они нашли носители языка,
кто
им переводит?
Кто им переводит?
Нет, они сами переводят. Они учат этот язык. Они учат этот язык и переводят с него. Он изучабелен. В смысле, Авестин изучабелен прекрасно. Он
учит и носит.
Вот, учат и носят, да.
Возрожденные евреи.
Их вот, а я, что сказать, да, вот с губ сняли. А их очень вдохновил пример евреев, которые сделали из иврита живой разговорный язык. Вот они сейчас делают то же самое со своим Авестином. Так что, как знать, может быть, у зороастризма тоже есть будущее, да? Просто не там, просто неожиданно. Вот такой вот странный, еретический, тоже немножко в чем-то странный. Обрядовые, что характерно, свою собственную не отрицают почти полностью. Да, из обрядов сохранили только какие-то простейшие формы поклонения огню, без которых зороастризм просто невозможно себе представить. То есть, я бы сказал на самом деле, что вот этот вот цикл мистика, обрядоверие, это вот как по Тойнби цикл развития цивилизации, да? Или как, прости... Господи, Леву Гумилеву. А, вот. Вот. Я ответил, сколько ты на ваш вопрос?
Скажите, пожалуйста, тема перевоплощения и вот такой же фиксации, как индуисты фиксируют эти истории, едут с ребенком, вспомнившим семью.
Ага. Есть ли они в сибирской или степной архаике, да?
Да, есть ли вот эти темы перевоплощения?
А вот это не у всех. То есть, например, у эвенков никакого перевоплощения нет, точнее, оно есть, но очень специфическое. У эвенков есть история про то, как, ну вот, например, у эвенков, да, или, кстати, у Юкагир, у Ходедиль, да, у ходынских Юкагир, про которых я тоже упоминал, у них неожиданно тоже похожая тема, хотя где эвенки, где Юкагиры. Вот что удивительно в сибирской архаике, это то, как местами одни и те же мотивы гуляют по всему вот этому субконтиненту, да, пересекаясь у самых разных народов.
Да они в Латинскую Америку гуляют.
Ну, в Латинскую Америку они гулять не могли.
Не, ну, я просто говорю,
в том-то и дело, что
не могли, не могли.
Прелесть анимизма заключается в том, прелесть анимистических доктрин заключается в том, что ты находишь параллели между зулусами, Латинской Америкой и чукчами. Отлично. Вот. Почему я и говорю, что это, скорее всего, остатки... Почему я и выстраиваю, ну, не я один... Почему есть такие концепции, что это, возможно, таки действительно наследие чертова палеолита? Что оно все-таки дожило с палеолита. Ну, с другой стороны, со времен палеолита прошло жалкие, господи, сколько, 40-50 тысяч лет, это не так уж много.
Копейки.
Для хорошего качественного мема это не так уж много. Мы физиологически до тех времен не изменились, эволюция не прошла. Вот. Мы тот же вид, да, встреть я сегодня палеолитическую женщину, я мог бы с ней скреститься и иметь плодовитое потомство, да. Вот. А, но вопрос заключается в том, что... Ну, как знать, да, вот это был бы большой вопрос. Я очень плох в массе вещей, которые должен иметь палеолитический, нормальный палеолитический мужчина, да?
Надо у шамана спросить.
Вот, ну и опять же, ну, надо у шамана спросить, да, я согласен. Вопрос о перевоплощении. У эвенков, например, или у ходынских юкагир была очень сложная модель перевоплощения. Когда вот душа, если удается вот ее освободить, вот эта личностная душа, она уходит в мир духов, приобретает там абсолютно нечеловеческую форму и суть, забывает о своей человеческой природе, и вот потом этот дух, ему вдруг становится любопытно снова через века родиться человеком. И он перерождается на земле. Но говорить о памяти о прошлой жизни здесь не приходится. У инуитов, как я уже упомянул, есть потрясающая двухступенчатая модель перерождения, когда все умирающие люди перерождаются морскими млекопитающими и наоборот. Я не помню о своей жизни, как я был человеком, потому что между мной, человеком, сейчас и мной, человеком, несколько поколений назад, я был китом. Зато я прекрасно помню, как я был китом. А вот кит, которым я стану, будет помнить о том, как я был человеком. Вот. Нет, ему нормально. Вот. Кстати, именно поэтому морские млекопитающие иногда помогают людям загонять рыбу и все такое прочее, да, и поэтому там китообразные сотрудничают с людьми. Инуиты прекрасно знают это объяснение. Что, они помнят, как они людьми были. А мы, если что, помним, как мы были дельфинами, да, поэтому нормально. Прекрасное взаимодействие, одно племя.
А? У них нет представления о том, что, допустим, следующее воплощение в виде животного — это понижение.
Нет, греки. Нет. Вот это, кстати, спасибо за это уточнение, это очень важно. Именно потому, что они не очень... Вот этого иерархического мышления у них нет. Стать выдрой или дельфином — это не лучше, чем стать человеком. Это нормально, они такие же, как мы. Стать китом, кстати, это лучше, чем быть человеком. Киты очень особые существа, они владеют великими тайнами, они любимые дети морской богини Седны, породительницы всего живого. А у инуитов все, надо понимать, что у инуитов все хорошее приходит снизу. Это была огромная проблема, когда их пытались крестить. К ним сперва пришли протестанты, и на вопрос о том, кто вы такие, сказали: мы служим небесному отцу. В мифологии инуитов небесный отец — это абсолютно злейшая дьявольская сущность, убийца, истребитель всего живого, дух, смертельно ненавидящий людей. Потому что что хорошего инуит, живущий, блин, на Аляске или на Нунавуте, видит с неба? Снег, холод и мрак. На небе живут злые духи. Все хорошие духи живут внизу. Потом к ним пришли иезуиты. И нормально все пошло. И сейчас молитва «Отче наш» по-инуитски начинается словами «Отец наш, который в пучинах». Потому что, ну, не на небесах же. А вот в морской бездне, да, конечно, там живет, там как бы это образ некого места, где живет добрый бог. Все хорошо. Ну вот, поэтому киты, например, лучше, чем люди, они спускаются глубоко в пучину, знают тайны, торят там тропы, они мудрые, они прекрасны. Кармы вот в этом смысле у них нет. У монголов как раз все интересней. Вот у монголов есть некая идея про перерождение последовательное с сохранением памяти, но оно касается в чем-то только незаурядных людей. То есть то, насколько ты сохраняешь память, у них есть история о том, что нет, люди в животных не перерождаются, люди перерождаются в людей. Я говорю здесь не о монголах, буддистах, я говорю здесь о тенгрианстве, о так называемой черной вере, да, о базовой шаманской вере монголов. У них уже есть концепция перевоплощения, люди перевоплощаются в людей. Но нормальный человек полностью забывает свою предыдущую жизнь, это нормально. Не надо этого, этому не надо огорчаться, это просто, ну, 95% людей своей жизни забывают. Есть люди, и, кстати, это даже не всегда шаманы, это иногда просто незаурядные люди, которые помнят свою прошлую жизнь и таким образом несут в своей следующей жизни двойной опыт. Это так называемые хубилганы, перерожденцы, так их, собственно, и называют по-монгольски. И это обычно люди, которые будут делать что-нибудь очень клевое, потому что, неся двойной, тройной, четверной жизненный опыт, они могут больше, чем люди в среднем. Того же Чингисхана монголы считали многократным хубилганом. Человеком, который хранит в себе 10-15 жизней. И поэтому может делать удивительные вещи.
Еще немножечко что-нибудь расскажете про китов, потому что я когда столкнулась...
Я специалист по религиоведению, не по китам, к сожалению.
Вот этой культурности этих существ, потому что меня потрясло поле, которые даже в зоопарке не были, в белухах. Это было что-то совершенно невероятное ощущение. Такие вещи, вот как то, что я испытала, я читала, как бы люди испытывали присутствие культуры. То есть они как бы смотрели с точки зрения более высокого духовного опыта или
цивилизации. Ну вот инуиты смотрят на них примерно так же, это вот то, что я здесь могу сказать. Но я сколько-то специалист по инуитам, но совсем не специалист по китам. Я очень люблю китов, и они чудесные. Скажем так, если смотреть с точки зрения современной биологии, то у них очень высокоразвитое сложное поведение, которое, ну, с моей точки зрения, уже заходит за грань. Ну, в смысле, ну, это уже разумное поведение, да, это уже не животное поведение. Но это все, что я могу о них сказать. Религии, вероятно, если киты обладают разумом, а я склонен так считать, то у них есть некая религия, должна быть. Но, к сожалению, пока мы не изучили их язык, о религии китов сказать я вам не могу ничего. Когда изучим, я первый побегу их интервьюировать, потому что фантастически интересно. Слушаю.
Скажите, пожалуйста, вот я просто всем думаю о том, почему, чтобы общаться с другими представителями других миров на личности, ну, вот других, ну, там, киты, медведи, там, деревья, что угодно, другие люди, люди в Москве, лососи. Не нужен шаман. А чтобы вот идти за предел, другой, чуть дальше, нужен шаман.
А, нет.
Чем? Какая разница между мирами?
Нет. Шаман не в том смысле нужен. Вы можете пойти и пообщаться в дальний мир духов без участия шамана. Можете. В целом каждый может. At your own risk. То есть шаман — это просто человек, который с детства учится взаимодействовать с соответствующими силами, знает их повадки. Надо понимать при этом, что когда у тех же инуитов Вот, собственно, вот инуит, с которым я в свое время переписывался, да, и который последователь местной традиционной инуитской религии, они тоже есть крещеные, а есть вот сохранившие свой шаманизм. Когда я у него спросил про то, вот, а вот как бы какое ваше базовое вот отношение с большим миром духов, да, он сказал как бы осмысленный панический страх, да, значительной части случаев, да. То есть бояться духов как таковых не нужно, духи разные, но там есть свое огромное хищническое сообщество, которое может причинить как бы человеку вред, или, по крайней мере, своим бездействием допустить, чтобы человеку вред был причинен, да. То есть шаман в данном случае это просто эксперт. Это тот, кто знает, как ходить так, чтобы повстречаться с добрыми духами и не повстречаться со злыми, а повстречавшись даже со злыми, суметь с ними повзаимодействовать и убедить. Или как добиться того, чтобы злой дух стал добрым, это тоже возможно. Потому что зачастую то, что мы считаем злым духом, это просто обиженный дух. Это рассерженный дух. Вот есть, господи, есть прекрасное руководство по шаманской культуре, называется «Принцесса Мононоке». Замечательный мультипликационный фильм за авторством, собственно, Хаяо Миядзаки, являющегося носителем синтоистской, то есть развитой шаманской культуры. Вот конкретная история про то, откуда берутся злые духи. Обиженные людьми духи могут стать злыми, и в данном случае функция шамана – это, например, улестить их, успокоить, объяснить, что не надо злиться, выяснить, чем обидели духа, и исправить обиду. Там, например, дух, обитающий в реке, бесится из-за того, что вы построили мост, ну так лучше сломайте этот чертов мост, чем у вас как бы все дети в 10 деревнях вокруг будут с ума сходить, да? Каждый там третий, да, шизофреник. Лучше сломайте мост, правда. Вот шаман это тот, кто придет к вам и скажет, дураки, сломайте мост. А так-то ходить можно и без шамана, ради бога.
По мосту.
А шаман является человеком, который помнит свои прошлые.
Не обязательно. У монголов, вот там, где есть эта практика памяти о прошлых воплощениях, вот у тех же монголов, не любой хубилган-шаман, не любой шаман-хубилган. Это не пересекающееся множество. Но, правда, если ты хубилган, да еще и шаман, то ты, скорее всего, очень неординарный шаман и можешь многое, что не могут другие шаманы. В том числе, если в прошлых 5-6 жизнях ты тоже был шаманом, например, и помнишь это. Тогда получается, что ты уже 600 лет как шаман. С тобой не надо связываться. Или наоборот, надо, если нужна твоя помощь. Вот. Ну, ты при этом уже не совсем человек на самом деле. Технически ты при этом уже не вполне человек. Ты нечто в человеческом обличии, да?
А есть какие-то данные, вот мне пересказывали что-то из лекции вот этого музея этнографического, что, допустим, шаман спускается в нижний мир, чтобы спасти какую-то душу.
Нормальное занятие для шамана.
Что называется, выхватить. То есть ему не удается убежать от злых духов, которые за этой душой.
И он сам крышей едет после этого необратимо. Да, шаман рискованная работа.
Да, он отдает свою жизнь за то, чтобы, допустим, младенец или.
Да, шаман остается там, а душа возвращается. Ну, это какой-то очень добрый шаман, да.
Ну, есть там какие-то свидетельства или какие-то записи о том, что потом вот этот вот шаман что-то с ним, какая-то...
Ну, он сумасшедший потом просто и все.
Что он?
В смысле, в этот...
То есть он не гибнет, он просто...
Нет, сумасшедший? Он тело не умирает. Если ты шаман и ты потерял душу на той стороне, то ты теперь просто овощ, либо буйный шизофреник, да? По внешним проявлениям. Собственно, в шаманских культурах любая психическая болезнь обычно считается признаком вот того, что с тобой что-то не так на той стороне. Более того, на самом деле, когда ты видишь описание так называемой шаманской болезни, когда ты получаешь призвание духов, вот живу я себе пасу оленя, мне 5-6 лет, я уже пасу оленя, кругом Сибири, вот, надо рано уметь пасти оленей, и тут ко мне приходит зов с той стороны из мира духов, я схожу с ума на самом деле. На самом деле, любой шаман проходит период так называемой шаманской болезни. То есть периода, когда духи меня позвали, уже начали ко мне приходить, а что с этим делать, я пока не понимаю, мне 6 лет. И вот тут очень важно, чтобы меня отдали в обучение более опытному шаману, который учит меня, как с этим справляться. И вот признаки этой шаманской болезни, на самом деле, технически весьма напоминают признаки шизофрении, да? Ну, наши психиатрические нормальные признаки шизофрении. Это вот довольно интересно. Это довольно интересно, потому что они же как-то с этим при этом справляются, да? Эти дети потом как бы выздоравливают и становятся здравомыслящими шаманами, да? Шаман обычно в быту человек очень здравомыслящий.
Ну вот у корейцев, у них передается по женской линии, и инициация в шаманы там происходит, ну да, где-то в районе 6 лет.
Но это, на самом деле, обычная шаманская инициация начинается в период раннего проявления половых признаков и окончательно завершается после полового созревания. Это явно сцепленные процессы, это есть во многих культурах.
И там, если начата процедура, ее нельзя...
И нельзя, это везде так. Это везде так. Прервать процедуру шаманского обучения, это убить человека, скорее всего, причем мучительно, да? Нельзя этого делать. Шаманская инициация должна быть доведена до конца. Но это много где есть, да, ради бога. Но вот, они в это верят.
Еще у меня про архаические практики. Вот меня поразило, что во Вьетнаме и в Мексике есть фактически идентичная практика, связанная с почитанием предкам. Там через год труп выкапывается, освобождается, значит, мясо от костей, собирается, чистится и так далее.
Господи, да, конечно, не только во Вьетнаме, собирается. Не только в Мексике. Вот. У папуасов такое
каждый,
есть.
Каждый год, значит, потомки должны вытащить эту коробочку, чистить кости там от пыли и так далее, протирать. Как
это есть очень много где. Айны относят, айны вот так сохраняют только череп.
Есть ли такие практики вот в Сибири?
Очень много где есть такие практики. Это вообще еще один такой мем, который ходит из культуры в культуру. У папуасов, собственно, вот, собственно, у папуасов из Папуа, да, у папуасских племен их много. У папуасов 800 языков. Если сейчас истребить всех папуасов, вымрет 20% мирового языкового разнообразия. Вот. А у папуасов есть буквально такая же практика, то есть закапывается на какое-то время, там, по-моему, на 6 месяцев, потом выкапывается, очищается, хранится в особых сосудах. У айнов такая практика только по отношению к черепу. То есть важным считается... Остальное тело, пофиг, бог с ним, хоть да просто выбросить, да, неважно. То есть они буквально не хоронят остальные тела, да? А вот черепа сохраняют и особо о них заботятся. На самом деле, у финно-угорских народов, наших соседей, в древности была такая практика, потом была вытеснена христианством, когда тела выставляются... Откуда мем про избушку на курьих ножках? Тела выставляются в специальное домоподобное сооружение на столбах, там оно, в сущности, гниет, его едят птицы и все такое. Там есть щели, ну, кстати, окна для допуска туда птиц. Вот. Через некоторое время оно вынимается, кости очищаются и тоже сохраняются, обычно либо хоронятся особым образом, либо для них строится новое особое вместилище. Такая же практика выставления тел, примерно с той же темой, есть у ивенков, хотя они не угрофинны, да, и никогда ими не были, а много где. Это еще одна очень распространенная практика. Есть у тех же самых горных даяков на Борнео, есть практика, когда тело... закапывается в землю, держится там несколько дней всего, потом извлекается, и его плоть ритуально съедается. Кости очищаются, но немедленно просто очищение ритуального поедания. Причем это не... Ну, это жест высочайшего уважения. И более того, это жест того, что мы принимаем часть этого человека, как бы его души в себя. Это, по сути, ну... Ради бога, не посчитайте, присутствующие христиане, не посчитайте за кощунство, но это, они воспринимают это примерно как причастие. Как идею того, что вот мы принимаем часть этого человека, значимого, важного для них. То есть идея, что у них есть такое проклятие, да чтоб твои внуки есть тебя отказались. То есть если к тебе настолько плохо относились, что отказались принимать часть твоей души в тебя, это значит, ты был очень плохим дедом, жестоким, злым и так обидел свою семью, что они не стали тебя есть. Это очень плохим ты был человеком, да? Но смысл тоже, и тоже очищаются таким образом кости. Важно съесть все до капельки. Вот. Тоже очищаются таким образом кости, и после этого сохраняются в специальных сосудах, таких канопах ритуальных особых. Вот, много где.
Значит, это записано так глубоко, я не верю.
Еще какой-то мем, да, еще какой-то очень старый мем, идущий из палеолитических времен, скорее всего. Возможно, мы не можем судить, у нас нет здесь научных данных, у нас есть только гипотеза. Слушаю.
А буддийская практика, которая практикует, в частности, в Сибири, тоже буддийская практика чего? Которая относится вот со всеми этими копаликами, со всеми этими ожерельями из костей.
Сибирский буддизм.
Из костей, да. Вот этот вот сибирский буддизм. А в нем достаточно мало от традиционного буддизма, будем честны.
Да. Ламаизм, простите меня, это такой религиоведческий восторг. Мы его очень любим.
Вот эти вот следы явно погребального культа, которые...
Доставшиеся, да, от более старых, конечно. Конечно. Слушайте, ламаизм — это такая прекрасная религия. А ламаизм — это на самом деле что? Это автохтонный шаманизм в чистом виде, на котором сверху написали «Будда».
А что значит автохтонный?
Самобытный, природный, отсюда проросший.
Это буряты в основном, да?
Это ломаисты, нет, ломаистов много. Ломаисты это и буряты, это и часть якутов, это калмыки наши вот здесь недалеко, да? Орда их сюда донесла, Чингисхановы, и они здесь теперь так живут. Что?
Часть
киргизов. Собственно говоря, монголы Золотой Орды, те из них, кто назывался буддистами, были на самом деле ломаистами, конечно. Ломаизм это потрясающе. Господи, ломаизм сохраняет нам такой прекрасный эпос, как Гесариада, история о Гесархане, да? Где у нас есть небесные духи Тенгри, один из которых зачал этого Гесера от смертной женщины. Этот Гесер оборотень, меняет обличье, у него есть волшебный конь. Он на этом волшебном коне скачет на семь небес. И да, у Гесариады есть введение. Увидел Будда, что люди страдают, и решил послать им хана Гесера. И послал. Все. Будда появляется, входит Будда, выходит Будда, да? Это, знаете, как в советской науке надо было, о чем Будда не писал, ставить цитату из Маркса, да?
Ссылка есть?
Да. Гесариада — это абсолютное шаманское предание, наполненное всей бурятской архаикой, которая только есть, и к ней прицеплено сбоку одноразовое упоминание Будды, да? Ламаизм — это не буддизм в нашем смысле этого слова. Просто это не буддизм. Это шаманизм. Простите, дакшиты. Так называемые дакшиты. Духи-хранители буддийской веры. В ламаизме. Это как бы духи, но принявшие учение Будды. И теперь они хранят учение Будды. Этих дакшитов иногда изображают так. Собственно, когда мне было 7 лет, я читал книжку по истории религии, где в том числе было красивое на всю страницу изображение великого дакшита Джамсарана, одного из монгольских добрых духов-хранителей буддийской веры. Спать нормально я не мог неделю. Вот.
Завещание вас сжигать или закапывать?
Кого, его?
Да, его. Второе, Айны оставляют челик честным делом, потому что в Киево-Печерской лавре монахи очень правильно поступают. Там 20 веков, они каждый день...
Кстати, о архаических пережитках в большой религии, культ черепов у средневекового монашества, ради бога, не только в Лавре, в католической Европе тоже такое было. Костницы, я вот был в Польше, я ходил по костнице в польском монастыре, где аккуратно собраны отдельные черепа, отдельные берцы, и монахи ходят, о чем-то там с этими черепами разговаривают, протирают их специальными тряпочками. Так, а первый вопрос, кого сжигать, кого хоронить? А, меня! Ну, честно говоря, я бы предпочел... К сожалению, у нас очень мало распространена практика выставления трупа, что было бы наиболее удачным для меня, потому что я очень люблю животных, вот, и в целом предпочел бы упокоиться в желудке братцев собачек, как Диоген, но... При прочих равных, если уж так пошло, то кремация, наверное, потому что удобнее. И потом можно сделать что-нибудь интересное с пеплом, там, не знаю, развеять где-нибудь в интересном месте.
А можно еще вопрос?
Может, хоть так побываю в Монголии, наконец.
Можно